Подойдя к мишени, я вытащил нож. Лезвие было узким, заточенным с обеих сторон. В центре неглубокая выемка, обозначенная тонкой красной линией, на которой выгравировали крошечные затейливые символы. Я покрутил лезвие перед глазами, пытаясь разобрать надпись, но обозначения были незнакомы. Серый металл тускло сиял в ярком свете.
«А что это?»
«Что?»
Шейла подошла ко мне и встала за спиной.
«А, это... кодировка биооружия. Канавка покрыта составом С-381. При контакте с гемоглобином образуют цианиды. От краев достаточно далеко. Поэтому при случайном порезе ничего страшного не произойдет. Но вот если погрузить лезвие в ткань с кровеносными сосудами...»
«Очаровательно».
«Я же сказала. Мерзкая штучка, разве не так?»
В ее голосе прозвучала гордость.
«Беру».
На улицу я вернулся, нагруженный покупками, и вдруг подумал, что куртка все же пригодится. Хотя бы для того, чтобы спрятать только что приобретенный арсенал. Я поднял взгляд в небо, ища автотакси, но пришел к выводу, что яркое солнце оправдает небольшую прогулку пешком. Мне показалось, что в конце концов и наркотическое похмелье начнет отступать. Я прошел 3 квартала вниз по холму, прежде чем заметил слежку. Меня предупредила подготовка чрезвычайных посланников, лениво пробуждающаяся к жизни сквозь туман 9-го слияния. Обостренное ощущение близости, легкая нервная дрожь, фигура, слишком часто мелькающая на краю поля зрения. Этот человек знал свое дело. В более людном районе города я бы его не заметил, но здесь пешеходы попадались слишком редко, чтобы обеспечить хорошую маскировку. Нож Тэббит был закреплен на левом запястье в мягких кожаных ножнах с подпружиненной защелкой, соединенной с нервными окончаниями. Однако пистолет я достать не мог, не выдав, что обнаружил слежку. Я подумал, не оторваться ли от хвоста, но практически сразу отказался от этой идеи. Город я не знал, химические препараты сделали мои движения вялыми и замедленными, и, кроме того, я слишком нагружен. В конечном итоге я позволил провожатому ходить по магазинам вместе со мной. Чуть ускорив шаг, я спустился с холма в торговый центр, где нашел дорогую шерстяную куртку до бедра, красную с белым. Ее украшали вышитые фигурки, срисованные с эскимосского тотемного столба. Если честно, я думал не совсем о такой. Но куртка была теплая, с вместительными карманами. Расплачиваясь перед стеклянной витриной магазина, я успел заметить мелькнувшее отражение своего преследователя. Молодой, европейские черты, темные волосы. Я его не узнал. Мы с хвостом пересекли площадь Юнион-сквер и задержались перед очередной демонстрацией протеста против резолюции номер 653. Толпа, перегородившая угол, быстро редела. Люди расходились, размахивая плакатами. Металлический лай громкоговорителя приобретал жалобные нотки. Я мог бы затеряться в толпе, но к этому времени мне уже было все равно. Если хвост собирался заниматься чем-нибудь более серьезным, чем слежка, он мог это проделать на малолюдных улицах лесистого холма. Здесь же толклось слишком много народу. Я пробрался через остатки демонстрации, отмахиваясь от предлагаемых листовок, и направился на юг, к улице Миссии и отелю «Хендрикс». Идя по улице Миссии, я случайно попал в радиус вещания уличного торговца. Голова наполнилась картинками. Я будто шел по аллее, заполненной женщинами, чья одежда демонстрирует больше, чем ее отсутствие. Сапоги, превращавшие ногу выше колена в оковалок мяса, бедра, перетянутые лентами со стрелками, указывающими кое-какое направление. Лифчики, подпирающие и выпячивающие грудь. Тяжелые округлые броши, поселившиеся в покрытых бусинками пота ложбинках на груди. Мелькали высунутые язычки, облизывающие губы, выкрашенные в вишнево-красные или могильно-черные цвета. Вызывающе скалились зубы. Меня захлестнула холодная волна, стирая потную похотливость и превращая соблазнительные тела в абстрактные женские образы. Я поймал себя на том, что почти машинально рассчитываю окружность талии и объемы груди, вычисляю геометрию живой плоти так, словно эти женщины были какими-то растениями. Бета-тонатин. Потрошитель. Последний отпрыск обширного семейства химических препаратов, созданных в начале тысячелетия в ходе работ по имитации ощущения смерти. Бета-тонатин подводил человеческое тело к состоянию полного прекращения жизненных процессов настолько близко, насколько это возможно без необратимого разрушения клеток. В то же время стимуляторы внутри молекулы потрошителя побуждали интеллект к беспристрастной работе. Бета-тонатин позволяет исследователям пройти через ощущение искусственно воссозданной смерти, не испытав при этом непреодолимых любопытства и страха, которые могли бы повлиять на восприятие информации. В небольших дозах потрошитель порождал бездну холодного безразличия к таким вещам, как боль, сексуальное влечение, радость и горе. Мужчины столько столетий пытались разыграть перед обнаженной женщиной отчужденное безразличие, а теперь это стало достижимо с помощью одной капсулы. Можно подумать, препарат создан специально для юношей, проходящих через половое созревание. Кроме того, бета-тонатин оказался идеальным средством для военных. Приняв дозу потрошителя, монах, отрекшийся от учения Господа, мог спалить деревню с женщинами и детьми, восхищаясь, как элегантно пламя отделяет мягкие ткани от кости. Последний раз я употреблял бета-тонатин во время уличных боев на Шарии. Принимал полную дозу, чтобы опустить температуру тела до комнатной и замедлить частоту пульса до 2-3 ударов в минуту. Такими способами мы боролись с детекторами живой силы, установленными на шарианских танках-пауках. Только так можно приблизиться к ним, не будучи обнаруженным инфракрасными датчиками, взобраться по ноге и взорвать люк термитной гранатой. После чего с экипажем, оглушенным ударной волной, расправлялись так же просто, как с новорожденными котятами.
«Дружище, есть труп», — произнес хриплый голос.
Заморгав, я оторвался от вещания и увидел бледное европейское лицо, полускрытое серым капюшоном. Передающее устройство размещалось у торговца на плече, подмигивая мне крошечными красными лампочками, похожими на глаза летучей мыши. На Харлоне непосредственная передача из сознания в сознание регулируется очень жесткими законами. Даже случайно перехваченное вещание может вызвать такой же бурный скандал, как и выплеснутое на грудь пиво в кабаке на набережной. Выбросив вперед руку, я с силой ткнул торговца в грудь. Тот отшатнулся, налетев на витрину магазина. «Не мочись мне на башку, приятель. Мне это не нравится». Заметив, как рука торговца змеей метнулась к устройству на поясе, я догадался, что будет дальше. Сменив направление главного удара, я уперся растопыренными пальцами торговцу в глазные яблоки. И оказался лицом к лицу со злобно шипящей грудой мокрой пористой плоти высотой под 2 метра. Меня обвили щупальца, а рука погрузилась в источающее слизь углубление, окаймленное густыми черными ресницами. К горлу подступил комок тошноты. Подавив рвотный позыв, я просунул руку сквозь трепещущие ресницы, чувствуя, как слизистая плоть поддается. «Если не хочешь лишиться зрения, отключи эту дрянь», — сурово произнес я. Груда пористой плоти исчезла, я снова остался наедине с торговцем, продолжая с силой давить пальцами ему на глазные яблоки.
«Ну хорошо, дружище, хорошо», — он поднял руки вверх. «Не хочешь — не покупай. Я просто пытаюсь хоть чем-нибудь заработать на жизнь».
«Там, откуда я, залезать в голову незнакомым людям на улице не принято», как бы объясняя свои действия, сказал я. Но торговец, почувствовав, что я не собираюсь продолжать ссору, сделал жест пальцем, судя по всему, оскорбительный.
«А какое мне дело до того, откуда ты, мать твою? Ах ты, долбанный кузнечик! Убери грабли с моего лица!»
Я отошел от него, рассеянно гадая, есть ли какое-нибудь моральное отличие между этим торговцем и генными инженерами, вживившими 9-е слияние в оболочку Мириам Банкрофт. Я остановился на углу и пригнулся, закуривая сигарету. Середина дня. Сегодня это первое.